Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим некоторые аспекты отношений россиян к конфликту в Грузии. Как они оценивают решение России поддержать независимость Абхазии и Южной Осетии? Изменилось ли их отношение к Грузии в течение последнего месяца? Почему по этим вопросам в обществе становится все меньше разных точек зрения? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А начну я с сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Слушатели писали о своей оценке решения России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Саша из Москвы пишет: «Поздравляю Абхазию и Южную Осетию с благополучным прибытием в тюрьму народов». Скиф из Калгари. Это преступление одиозных лидеров России против мира, человечности и демократии. Они не оставили и камня на камне от демократии в России. Сведомый из Киева. Ну, как в 20 веке одно суверенное государство может серьезно заявлять, что другое суверенное государство находится в сфере его жизненных интересов? Нет, истинное предназначение России – портить жизнь окрестным народам. Белорус из Минска. Наступление коммуно-фашистского режима на нарождающуюся демократию Грузии. Сухумец пишет: признание нашей республики Абхазии – это долгожданная воля народов, проживающих на территории этой республики. Спасибо России. Далее Виктор из Санкт-Петербурга. Положительно. Я за право народов на самоопределение, когда, наконец, пещерный принцип силы и территориальной целостности границ будет разрушен. Владимир из Тюмени. Джорджия – новый штат в составе США. Что дальше? Немо отвечает: а что, это идея. Если США увязнут на Кавказе, нам будет легче. Действительно надоело платить жизнями наших солдат за удержание от резни людей, застрявших в позапрошлом веке. Что скажете, уважаемые гости? Насколько типичны эти мнения, на ваш взгляд?
Ну, если взять данные, которыми располагает Левада-центр о мнениях в целом по России, то можно сказать, что точки зрения, которые вот вы озвучили в самом начале, так сказать, прогрузинские и антироссийские, представляют собой сегодня мнение очень незначительного числа россиян. Одобрение в той или иной форме, одобрение действий России и осуждение действий Грузии, Соединенных Штатов Америки и так далее, это позиция абсолютного и подавляющего большинства российского населения. Мнения, так сказать, противоположные сейчас существуют, ну, можно считать только как частные, как подпольные, нет никакой институциональной структуры, которая бы их выражала.
Дмитрий Борисович, вы согласны, да, ваше наблюдение какие? И почему?
Ну, я просто попробую более конкретные цифры дать, не ссылаясь на Леваду, потому что Алексей Георгиевич представляет Леваду-центр лучше меня. А, скажем, фонд общественного мнения дал цифры 78-75% за действия России, 13% против действия России. Остальные не смогли определиться. Ну, спрятались за такую формулировку. Нет ответа. То есть получается на самом-то деле, что от 20 до 25% сограждан не выражают восторга по поводу. А 70, ну, 3/4 выражают восторг. Когда Алексей Георгиевич говорит, что вот маргинализировано мнение противников этих действий, я бы не согласился, потому что если у нас 108 миллионов взрослых человек в стране, 20-25 миллионов – это от 22 до 27 миллионов человек взрослых имеют свою точку зрения по поводу событий в Грузии, и скорее она негативная, чем позитивная. Это очень много. В советскую эпоху такого, в принципе, себе нельзя было представить. На фоне всеобщей победной эйфории, на фоне такого массового давления по телевизору, меня удивляет существование столь большой группы людей, миллионы человек. Ведь не все же их проплатило ЦРУ, правда? Значит, у них какой-то свой есть взгляд. Мне представляется, что общественное мнение сейчас переживает такой пик, как всегда бывает в начале войны. Благословляют правительство, благословляют армию, говорят, что наконец-то мы дали там должный ответ. потом общество начинает уставать от этого и начинает понемножку расхлебывать реальные плоды. И эти плоды, как правило, бывают горче, чем кажется, и тогда начинает идти на, с нисходящим трендом ситуация с оценкой этих действий. К сожалению, я думаю, примерно так и будет развиваться ситуация. Даже если ее систематически поддерживать на вот таком истерическом уровне за счет каких-то новых действий и уж за счет, понятное дело, за счет пропаганды.
Спасибо. А теперь давайте послушаем голоса россиян. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? На вопрос Радио Свобода отвечают жители Чебоксар.
Наверное, чтобы они смогли спокойно жить, чтобы их никто не тревожил.
Но они же раньше были наши, поэтому, наверное, что все держать у себя. Если Осетия, например, будет не наша, да, если на них нападут, они же близко к нашей границе. Россию когда-нибудь захватят, вот и все.
Так они же, по-моему, действительно против. Как бы Абхазия не хочет присоединяться к Грузии. Как-никак соседи. Потому что если не мы, то кто?
У нас Россия, по-моему, всех поддерживает. По-моему, всем, кому плохо. Осетия, наверное, самый худший, кому досталось больше, наверное. Лучше независимость, наверное. Война, зачем она нужна? Столько людей погибло.
Ну, я думаю, что приобрести союзника в этом регионе, так? И, во-вторых, укрепить в этом регионе свое влияние.
Ну, они просят, им больше выхода нету. Иначе их уничтожат.
Мне кажется, это правильно сделали. Там же есть много россиян в Абхазии, в Южной Осетии. Грузия же все равно хочет их немножечко к себе прибрать. А если они получат независимость, в Грузии руки кратки будут уже.
Осетины как бы изначально были в составе России, то есть в составе Советского Союза, ну и как братский народ, мы должны поддерживать их чисто по-человечески.
Ну, чтобы права их защитить, потому что грузины-то они что творят? Унижают. Сами грузины, может, и неплохой народ, а у власти у них беспредельщики.
Говорили жители Чебоксар. Алексей, вот по вашим наблюдениям, насколько распространено прозвучавшее в вопросе мнение о том, что Россия выполняет некую гуманитарную миссию, то есть защищает слабого, и насколько искренне уверены в этом люди или просто повторяют то, что слышат с телеэкранов?
Вы знаете, я думаю, что самое главное мнение, которое распространено в публике сейчас, это что Россия права. Она права, так сказать, вот с какого края ни возьми. Она права в таком, самое главное, что она права в некотором большом геополитическом споре. Вот там мелькали соображения насчет Америки. Они на самом деле, насколько мы вот понимаем состояние общественного мнения здесь, они на самом деле более важные, чем там, заслуга перед осетинами южными или, так сказать, укрепление там, позиций страны на Кавказе. То, что вызывает вот ту эйфорию, о которой Дмитрий Борисович говорил, это даже не сравнительно легкая военная победа над грузинскими воинскими формированиями, а это первое столкновение после очень долгой паузы, первое столкновение, так сказать, с Америкой, ну, пусть в обличии там грузинской армии. Это первое столкновение. Это первый момент, когда интересам Америки Россия противопоставила вооруженное сопротивление. И когда это сделано вот таким решительным образом, и вот это вызывает самое большое одобрение, эйфорию, потому что я хочу обратить внимание, как часто сейчас фигурирует слово «ясность», в том числе в выражениях наших политиков. Ну вот теперь все ясно, наступила ясность и так далее. Она наступила и в том, зачем размещены ракеты или будут размещаться ракеты в Польше и в Чехии. Она вот ясно, зачем приплыл американский флот. Вот нам теперь все ясно. Вот эта ясность обладает очень таким сильным возбуждающим действием.
Дмитрий Борисович, по вашим наблюдениям, зачем нужна эта ясность, в каких целях, и зачем нужно это ощущение, что Россия права?
Ну, трудно сказать, зачем нужно. Просто есть массовый запрос. Люди, можно это назвать постимперским синдромом, можно как-то по-другому. У людей советских была проблема с сосиской, и с пивом, и с детской обувью. У людей постсоветских этих проблем нет. Вот у него в левой руке сосиска, в правой стакан с пивом, и в этом смысле он доволен. Но он чувствует себя ущербным, этот человек. И я себя точно так же чувствую, как постсоветский человек. Мне хочется, чтобы моя страна была великая. Очень хочется кому-то, наконец, утереть рыло, ну, грубо так говоря, потому что в нашей системе ценностей великое — это тот, который нагибает других. И вот это ощущение, что мы кого-то нагнули, Оно очень кстати пришлось. Оно соответствует вот этим, этому неформальному запросу наших сограждан. И именно поэтому люди воспринимают это с подчеркнутой радостью, даже не задумываясь о том, что за этим на самом деле следует. Вот мы сейчас празднуем ощущение возврата своей силы. Потом за это придется платить, но это уже будет потом.
Можно я хочу добавить? Здесь не только возвращение к такому вот постсоветскому, то есть к советскому прошлому. Здесь есть еще очень важное именно сведение счетов с постсоветским периодом. Ну, назовем его Горбачевским и начально Ельцинским. Вот когда Россия вдруг стала дружить с Америкой, входить в европейский дом, там еще какие-то творить чудеса, когда начались разговоры о том, что мы возвращаемся на нормальный путь развития, вот тогда у очень многих людей, и мы это фиксировали, я имею в виду вот в ЦИОМ тогда и позднее Левада-центр, мы фиксировали ощущение, что это-то как раз ненормально. И вот теперь эта ненормальность устранена. Вот от этого возникает чувство ясности. Это очень важно. Мы, я бы сказал так, сегодня можно сказать, что мы простились с Горбачевской эпохой. Вот сейчас с ней счеты сведены.
Напомню, что рядом со мной в студии социолог Алексей Левинсон и политолог Дмитрий Орешкин. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Владимир пишет, положительно относится он к тому, что Россия поддержала независимость Южной Осетии и Абхазии, а остальные пусть и дальше играют в демократию вместе с США. Ирина пишет, нельзя верить благим намерениям Кремля, чекистов, особенно после Норд-Доста, Беслана и многого другого. Валентина Заванова, это не принесет мира на Кавказе. Там градус ненависти каждого из сотен народов ко всем остальным настолько высокодолговременен, что мир в принципе невозможен. Павел из Сургута, положительно, лишь бы не воевали, Кавказ слишком много забирает жизней. Дмитрий пишет, как создание еще двух черных дыр для бесконтрольного расходования и разворовывания бюджетных средств. И снова слушаем голоса россиян. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Анна Липина задавала прохожим на улицах Пскова.
Почему мы должны как-то к ним иначе относиться, да? Ну, это уже их там дела. Мне кажется, им и тоже хочется жить и с Россией, и вообще в мире, да. Они люди очень гостеприимные и дружелюбные.
Я житель сам бывший Грузии. Ну, то, что делает Саакашвили, это больной человек. Ни в какие рамки это не входит. Люди никогда не виноваты, виноваты политики. Люди всегда жили дружно. Я вот жил рядом в Руставе, это буквально 40 километров от Скинвали. И там у меня соседи были когда-то осетины, грузины. Азербайджанцы, армяне, белорусы, украинцы. У нас не было никогда никакой вражды.
К самим грузинам нет, это как бы к правительству, да. Если бы нормальное правительство было, оно до такого, наверное, не допустило.
Они все хороши. Знаю я их. Мало среди них хороших. Да возьмите, кому мы помогаем гуманитарно. Там сильно нас любят. Ой, только давай деньги и давай и все.
Вы знаете, оно у меня до этого еще было изменено. Плохое отношение к ним было до еще. Потому что мы же военные, мы служили в этих странах. Отношение изменилось, потому что сами попали под такую разделку, когда выводили войска. Люди даже не понимают, что происходит, простые люди. Они тоже резко меняли свое отношение к русским.
Если честно, откровенно, у меня к кавказским народам давно отношение очень плохое.
К грузинам не изменилось, а к руководителям, да.
Конечно, безумно жалко людей, которые страдают из-за вот таких неумных политиков.
Это были жители Пскова. Уважаемые гости, каковы ваши наблюдения? Насколько сильно менялось отношение россиян к Грузии в течение последнего месяца?
Ну, если можно было ему ухудшаться, оно ухудшалось. Вот. Вообще, те голоса, которые вот сейчас здесь прозвучали, они, я думаю, достаточно точно показывают разброс мнений. Вот это вот очень важно, вот эта идея, что вообще-то люди, они хорошие, а вот, но только политики их испортили, оно же сочетается с мнением о том, что они и люди не очень хорошие, вот мы хорошие люди, а они и люди нехорошие. И эти мнения, как это ни странно, могут выражать одни и те же лица. Вот, вот эту антигрузинскую установку вкупе с такой как бы интернационалистской установкой.
Дмитрий Борисович, у вас есть ощущение, что российское общество становится все монолитнее по отношению к этому конфликту?
Вы знаете, все монолитнее не становится. Да вот мы даже слушаем слова, которые люди говорят, они по-разному оценивают, с разных точек зрения. Да, все вроде бы негативно относятся, но кто-то говорит, что виноват Саакашвили, а грузины не виноваты, кто-то говорит, что виноваты грузины. Я думаю, что на самом деле точку невозврата вот мы миновали в своем историческом развитии, когда весь народ как единое целое поднимался, осуждал там, или наоборот требовал казни там для кого-то. Вот это уже не получается. Даже несмотря на фон вот этого вот массированного такого информационного давления, которое осуществляется. Значит, мне кажется, мне нравится, что говорят соотечественники. Они рационально оценивают те факты, которые получают. Получают они факты, естественно, достаточно однобокие из телевизора, и, ну, пытаются их своим мозгом осмыслить и сопоставить с реальностью. И это, мне кажется, очень хороший, здоровый такой сигнал. Здесь важно вот что разделить. Когда мы говорим с Алексеем Георгиевичем и с вами, есть реальные события, и есть то, как эти события переломились в общественном мнении. Вот это очень неоднозначно связанные вещи. Мы обсуждаем сейчас общественное мнение. Вот в этой картинке ситуация в некотором смысле упростилась. Грузины плохие, мы хорошие. В этом смысле политики российские себе упростили задачу, потому что всегда проще консолидировать общество на таких простых картинках. Но реальность-то гораздо сложнее. И она раньше или позже придет к нам. Ну, у нее есть не с экрана телевизоров, то есть через какие-то другие источники. Вопрос во времени. Вот характерное время здесь, я думаю, месяцы, а может быть, годы.
Продолжаю читать ответы на вопрос, как вы относитесь к тому, что Россия поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ира пишет, как продолжение спецоперации по аннексии территории другого государства, Андрей Вадимович из Житомира, как очередной этап заранее спланированной тщательно замаскированной провокации, реваншистская часть России перешла в наступление. Антон Калинин из Гамбурга. Как политическую авантюру руководства России, провокацию к разжиганию войны. Вальтер из Минска. Россия прочно накинула торговую и энергетическую удавку на шею трусливой Западной Европы. И теперь будет перекраивать миропорядок под себя. И правильно делает. Олег. Положительнее, чем признание независимости Косово. Станислав. Нарушена государственная граница Грузии, введены российские войска на территории Грузии, а независимости никакой нет. Абхазия, Осетия теперь почти что российская территория. Пора чертить новую карту мира, господа. И снова слушаем голоса россиян. Волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? На этот вопрос Радио Свобода отвечают екатеринбуржцы.
Наверное, да. Хотелось бы, чтобы больше было за нас людей. Все-таки мы все хотим мира и не хотим никаких обострений. Похоже, что больше против нас, чем за нас.
Меня больше беспокоит то, что могут быть заморожены некоторые контакты наших компаний с западными. И вместе с этим будет отток капитала из России. Ну, на экономике скажется наверняка все это.
Нет. У нас есть президент, который за нас стоит, председатель правительства, которому мы доверяем.
Меня волнует. Все должны дружить. Дружба народу. Просто людям скучно становится. Вот. Они развлекаются таким образом на Западе. Цапают Россию, вот, пытаются их натравить там на кого-нибудь. Но немножечко надо пожестче все-таки. России с Западом.
С одной стороны, Россия настолько самодостаточна, и я в ней настолько уверена. Но с другой стороны, я понимаю, что это важно.
Да что нам Запад? Купим и продадим по новой.
Я не вижу реального охлаждения. Каждая страна вправе высказывать свое личное отношение к каким-либо ни было там глобальным событиям. И это не является ухудшением. Это есть свобода слова, то, что любит как раз Запад.
Волнует, потому что это интересы Америки относительно их позиции на международном рынке нефти, потому что Россия главный конкурент, а именно через Черное море хотят продолжить нефтепровод в Европу, и это им очень нужно. На стороне России только факты и правда, а на стороне Запада пока только пропаганда.
Голоса екатеринбуржцев записала корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова. Вот мне тут самое забавное показалось высказывание мужчины, а что нам Запад купим и продадим снова. Как вам оно понравилось?
Ну, это такое... Шапка закидательства как раз отвечает моменту, о котором вот Дмитрий Борисович говорил, вот сейчас, этому эйфорическому моменту, связанному с тем, что вот мы впервые показали кулак вот тому, кому все время очень хотелось показать. Но в остальном, мне кажется, более важным, что вот люди возлагают на Запад вину за то, что вот они стали к нам хуже относиться, это они сами виноваты в этом. Вот. И вот такое, так сказать, самообеление и самолюбование – это продолжение тенденции, которая родилась еще лет 8 назад. Вот, и эта тенденция нас завела вот в эту ситуацию, которая здесь сейчас. Мы сами себе так нравимся, что мы можем делать что угодно. И вот сделали, и удалось. И в этом смысле, так сказать, не получили. Ну, боялись, что получим по рукам. Не получили. Может быть, это эти самые руки развяжет, чтобы делать что-то похожее и дальше. И это опасно.
Дмитрий Борисович, у вас ваше впечатление услышано?
Ну, вот мы сбиваемся с обсуждения общественного мнения. Вот оно то, в ваших врезках, оно представлено идеально. Там люди говорят, что и в гробу мы этот Запад видали, купили, продадим, еще раз купим и так далее. С одной стороны. С другой стороны, люди говорят, что, в общем, потеряем контакты, будут трудности для бизнеса. А я уж не говорю про то, что будут проблемы с технологическим обновлением, потому что все-таки новые технологии так или иначе с Западом связаны, никуда не денешься. Но это уже реальность. А вот в общественном мнении это выкристаллизовалось вот так, как мы это услышали. Я как политолог, в отличие от социолога Алексея Георгиевича, вынужден говорить о том, что проблемы-то будут увеличиваться. Потому что, как бы мы о себе ни думали, весь мир не спешит признать вот эти самые две злополучных или две счастливых республики. То есть слова говорят, но реальных шагов не делают. Потому что признание – это реальный шаг. После признания надо ставить посольство, надо посылать посла, надо поддерживать в ООН и так далее. А произнести слова с осуждением там, агрессии Грузии и с поддержкой активной роли России – это ничего не стоит. Так вот, значит, только де-факто признала пока только Никарагуа. Значит, получается, что мы де-факто в изоляции. И это... Более того, когда говорят, что мы сейчас Запад плюнем и разотрем, то это тоже большая ошибка, потому что раньше Советский Союз, то есть Восточный Блок, конкурировал с Западом, а сейчас гораздо менее сильная, гораздо более скромная по размерам Россия. А Запад в широком смысле консолидировался, потому что у Китая, например, интересы с Соединенными Штатами больше связывающие его, чем с нами. И в этом смысле расчет на то, что мы противопоставим себя Соединенным Штатам, это просто элементарное заблуждение. Так что вот этот позитив в общественном мнении, он резко контрастирует с реальными, в общем-то, негативными тенденциями.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог», которую ведет Екатерина Пархоменко. О стартовавшем 31 августа конкурсе блогов, проводимом «Немецкой волной», расскажут Борис Банчевский, сотрудник русской редакции «Немецкой волны», и Николай Данилов, член жюри конкурса. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Алексей Левинсон и политолог Дмитрий Орешкин. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что между Москвой и Западом не должно возникнуть охлаждения в связи с событиями на Кавказе. В Смоленской области сегодня разбился вертолет. Погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным регионального центра МЧС, 4-местный вертолет упал в районе деревни Кузьмино. В Назране этой ночью был обстрелян дом заместителя председателя парламента Ингушетии Тамары Хаутиевой. Никто не пострадал. Дому причинен незначительный ущерб, сообщили Интерфаксу в МВД республики. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35. Тела нескольких погибших были извлечены из-под обломков разрушенных зданий. Десятки людей получили ранения. На востоке Афганистана, в провинции Хост, афганские войска при поддержке международных сил уничтожили по меньшей мере 10 боевиков. По сообщению командования сил коалиции, еще 3 повстанца были взяты в плен во время операции на базе боевиков из группировки Джалалуддина Хакани. Инаугурация новоизбранного президента Пакистана Асифа Али Зардари состоится в начале следующей недели, сообщают пакистанские СМИ. В субботу Зардари был избран главой государства, набрал большинство голосов депутатов национального парламента и ассамблеи 4 провинций. врага Найк приближается к восточному побережью Кубы. В ближайшие дни он может обрушиться на Мексику, острова Карибского моря, а также на американские штаты Флорида и Луизиана. Скорость ветра в центре урагана превышает 215 км в час. Под угрозой снова могут оказаться побережье Мексиканского залива и Новый Орлеан.
Здравствуйте! В эфире, как всегда, в воскресенье в это время программа «Радиоблог». Сегодня мы поговорим про конкурс блогов «The Bobs», который проводит «Немецкая волна», проводит уже не первый год, и расскажут нам сегодня о том, что это такое за конкурс. Наши гости в студии: Николай Данилов, блогер «Норвежский лесной», и по телефону из Германии Борис Банчевский, сотрудник «Немецкой волны». Насколько я понимаю, Борис, собственно, одним из отцов этого конкурса является. Борис, вы с нами?
Я с вами, здравствуйте. Спасибо за приглашение и такую рекомендацию. Ну, я, может быть, все-таки не совсем отец, так, отчим или дядька. Я, в общем-то, не автор этого конкурса. Моя роль заключалась просто в том, что я участвую с первого его дня и как бы занимаюсь русской страницей этого конкурса. Это правда. И должен сказать, что за вот 5 лет, которые существует это мероприятие, оно сильно выросло, что, конечно, очень радует, и в количественном, и в качественном отношении, что еще более приятно.
Ну, здорово. Я могу заключить... Честно говоря, я знаю только про русскую часть конкурса. Помню некоторых ваших лауреатов. Скажем, насколько я помню, одним из победителей вашего конкурса был дневник милиционера из метро. Я правильно помню?
Вы знаете, там с этим дневником была драматическая история. Он должен был бы стать лучшим конкурсом, лучшим блогом конкурса, но ему не хватило для этого одного голоса. И там проблема заключалась в не совсем политкорректной фотографии блогера.
Юзерпики. Там был, по-моему, изображен человек, который с пистолетом у виска, да?
Совершенно верно, Николай. И некоторые члены нашего международного жюри, люди очень политкорректные, они как-то вот решили, что лучший блог по версии «Немецкой волны» не может
быть таким юзерпиком.
Так выглядеть, да. И вот не хватило ровно одного голоса. Хотя это был, конечно, выдающийся и интереснейший блог, на мой взгляд, на русском языке.
Ну, во всяком случае, он был очень популярный. А вот заодно расскажите нам, пожалуйста, вот я вас обоих, наверное, спрашиваю, поскольку, насколько я поняла, вы, Николай, в этот раз член жюри конкурса, да?
Да.
Вот. И таким образом интересно узнать систему, как ваша машинка устроена, что выбирает жюри, где участвует публика и так далее.
Я думаю, что этот вопрос следует переадресовать Борису, потому что я, конечно же, как только я сам пройду все эти процедуры, потому что сейчас только-только первый этап начался, можно подать свой блог или понравившийся вам блог, выставить его на конкурс, а жюри начнет работать чуть-чуть позднее. И я пока, поскольку участвую в этом первый раз, мне эта процедура только предстоит. А Борис знаком намного лучше, и я думаю, что он сейчас расскажет.
Механизм достаточно просто прозрачен. У нас есть некоторые критерии, которым должен соответствовать блог-кандидат. Они очень простые и совсем не драконовские. В принципе, эти критерии сравнимы с теми критериями, по которым может или не может существовать на Западе любое средство массовой информации. То есть там почти все разрешено и совсем немного того, что запрещено.
Ну, одно из них мы уже выяснили, да? Юзерпик с пистолетом у виска, это...
Нет, он был вполне разрешен.
То есть там... участвовать можно, победить нельзя?
Победить сложно. Вот. И все блоги, которые соответствуют конкурсным правилам, для желающих подробно об этом написано на конкурсном сайте thebobs.com, могут быть зарегистрированы и затем членами жюри номинированы. Вот номинация, как бы, это первая процедура, в которой непосредственным образом участвуют члены жюри. То есть они отбирают номинантов. В каждой конкурсной категории их обычно 10.
Можно я уточняющий такой маленький вопрос задам? То есть я правильно понимаю, что я или любой другой человек может просто зарегистрировать некий блок, да, свой или чужой, неважно.
Да, конечно.
А дальше участие или неучастие в конкурсе все-таки зависит от жюри.
Безусловно. Это именно так. И здесь, конечно, самое главное, это вот личности членов жюри, как бы их коллективное решение, это, собственно, вот и есть решающий фактор в вопросе о том, попадет тот или иной блок в число номинантов или нет. И после того, как члены жюри определятся с номинантами, они тут же бывают опубликованы, эта информация тут же бывает опубликована на сайте, открывается народное голосование, которое вот начиная с позапрошлого конкурса стало более надежным и не допускающим накруток. К сожалению, первый конкурс у нас машинка это давала некоторые сбои, но сейчас все хорошо, можно голосовать. И это продолжается приблизительно месяц. И потом, как бы вот завершающий, самый основной, торжественный и одновременно такой сложный технический этап, это уже не виртуальная, а как бы реальная встреча членов жюри. Она происходит у нас последние 3 года в Берлине. Первые 2 конкурса мы собирались в Бонне, где находится штаб-квартира «Немецкой волны», но в Берлине это как бы вот удобнее для членов жюри, которые прилетают с всего света. И там происходит заседание, целый день заседают члены жюри, совещаются, голосуют, отбирают по всем конкурсным категориям победителей. И на следующий день в очень красивом месте, это Берлинский музей коммуникаций, происходит в торжественной обстановке объявление. Вот такой у нас вот маленький Оскар.
Здорово. Я тут одну вещь забыла сообщить слушателям, что они сами могут задать вопросы и Борису Банчевскому, и Николаю Данилову по нашему телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звоните, если у вас какие-то вопросы возникают. А мы тем временем все-таки поговорим про, есть ли в конкурсе в этом какие-то какое-то, как бы сказать, деление, что ли, номинации, потому что я с трудом себе представляю, как можно выбрать лучший блок без конкретизации. Ну, как в кино, там, вы упомянули Оскара, да, бывает конкурс художественных фильмов, бывает конкурс документальных фильмов.
Бывает лучшая женская роль второго плана.
Именно. Или лучший сценарий и так далее. В общем, куча там всяких видов и подвидов разнообразных премий. А как у вас в этом смысле устроено? И как вы считаете вообще правильно это делать?
Вообще, я должен сказать, что наш конкурс необыкновенно сложная вещь. Поскольку, в отличие от фильмов, где как бы все видно на экране, и существует переводчик, и можно что-то все понять, здесь в конкурсе в основном на сегодняшний день пока еще участвуют текстовые блоги. И от члена жюри, который на своем родном языке эти блоги читает, очень многое зависит от того, как он представит тот или иной блок для других членов жюри. Потому что требовать от всех знания на сегодняшний день уже 11 языков невозможно. И у нас как бы вот язык нашей конференции – это английский. И каждый член жюри на английском языке представляет понравившиеся ему блоги, которые он предлагает для голосования, для членов жюри. Тут очень важна как бы вот эта вот презентационная функция.
И извините, Борь, я вас перебью. Значит ли это, что вот Лесному нашему, в частности, предстоит прочитать какое-то количество блогов и сделать такие презентации?
Да, да.
Я думаю, что это предстоит каждому члену
жюри. Это предстоит каждому члену жюри, безусловно, да.
И, насколько я понимаю, Борис поправит, если я ошибусь, конкурс выглядит следующим образом. Основные номинации, они языковые, да? У нас есть 11 языков, и, в общем-то, в каждом из них...
Каждый из них
да,
есть
да, победитель. Да, да, там лучший да. блок на русском языке, или лучший блок на французском языке, и так далее.
То есть жанровых разделений у вас нет?
А жанровое разделение заканчивается там, где, например, вообще лучшие из лучших. Борис, я прав?
Да, вот в прошлом году лучшим из лучших был, например, белорусский блок. На русском языке.
Барышня из Белоруссии.
Барышня из Белоруссии, да, выиграла этот конкурс.
А чем ее блок отличался? Вот за что вы его выбрали, вы помните?
Ну, это был, по мнению членов жюри, выдающийся блок, который вела и ведет, продолжает вести успешно тогда белорусская студентка, ныне выпускница журфака Минского университета, Ксения Авимова. Тогда ей было немногим больше за 20 лет. А блок ее просто состоял из серии черно-белых фотографий, довольно интересных, о жизни Беларуси. Фотографии были сделаны абсолютно, так сказать...
Ну, это репортажные картинки, да?
Не совсем. Они, знаете, где-то на... Они такие полупрофессиональные, на стыке... репортажности, просто вот каких-то таких вот полулирических сюжетов.
Такие городские пейзажи, скорее.
Да, такие зарисовки, фотозарисовки. Но они необыкновенно искренние, точные, интересные. И на специфику нашего конкурса они легли совершенно неожиданной такой стороной, потому что вдруг аудитория, у нас большая международная аудитория, которая очень плохо представляет себе, что такое Белоруссия. И главным образом... Одно только имя ассоциирует с этой страной, имя ее лидера харизматического. Вдруг они поняли, что там живут люди, там что-то происходит интересное, там есть какие-то истории, сюжеты, чувства, драмы. И это произвело на них неизгладимое впечатление. И члены жюри единогласно отдали приз, первый приз вот этому блогу. Вот здесь, в этой точке, очень важно сказать, мне кажется, о том, что наш конкурс имеет такую, как бы, культуротрейгерскую роль и функцию несет. Благодаря этому международному конкурсу у блогеров, которые находятся в самых разных уголках нашей планеты, есть возможность... рассказать о той жизни, которую они знают, понимают, любят, ценят, которая интересна, но которая почти или совсем неизвестна остальному человечеству.
Это очень здорово звучит. Мне, правда, ужасно хочется задать такой противный вопрос. То есть Давайте. У человека, который живет в Москве, шансов получить такого рода премию, да, он не живет в богом забытом углу, а вполне себе в мегаполисе, где блогеров много.
Ну, милиционер, на самом деле, жил, насколько я помню, в Москве как раз.
Конечно.
Да?
И он был буквально в одном шаге. Вот.
И только юзерпик. Вот в прошлом году был уже нормальный юзерпик у барышни белорусской, поэтому все получилось.
Нет, на самом деле, я, конечно, имела в виду, насколько для жюри имеет значение вот такая, скажем, социальная значимость. Потому что, когда вы начали говорить об этом белорусском блоге, я сразу подумала, ну, в Беларуси известная ситуация со средствами массовой информации, блогеры в значительной степени способствуют распространению информации, то, что не делают масс-медиа, которым, по идее, это на роду написано. И таким образом получается, что, с одной стороны, они в тяжелом положении, с другой стороны, у них есть заведомое преимущество перед блогером из какой-нибудь страны, где с медиа все в порядке. То есть ему надо придумать что-то особенное, чтобы привлечь внимание.
Вспоминая как раз победительницу прошлого года, Борис, я правильно помню, это же был, по-моему, совершенно неполитизированный блог?
Да, да, в том-то все дело.
Это был блог человека с фотоаппаратом, который ходит по городу и делает...
То есть мои подозрения совершенно беспочвенны, на самом деле.
И там в конкурсе принимают участие абсолютно разные блоги, да, и самое главное — это найти такие интересные вещи, потому что блок милиционера – это та вещь, которую, под которую как бы не номинацию изначально нельзя придумать. Да? Это действительно безумно интересная
Нет,
штука
была. Нет, я согласна,
была.
Да, предусмотреть все поэтому, варианты, поэтому, которые пользователи придумают.
Поэтому интереснее всего, на мой взгляд, когда, когда конкурс при помощи жюри, при помощи людей, которые присылают и выставляют свои сайты на этот конкурс, или чужие сайты, понравившиеся им, когда находятся вот такие интересные штуки, которые по-другому, на которые человек не наткнулся бы. И в каждом году происходит какая-то новая ситуация.
Угу. Угу. Тут еще важно сказать, что вот замечание Екатерины, оно очень на самом деле точное и верное в отношении того, что блог — это тот жанр, тот способ как бы донести информацию, который в ряде стран и регионов является фактически единственным, безальтернативным, там, где существует жесткая цензура и СМИ как бы живут очень скудно и тяжело. И постоянным партнером нашего конкурса является организация «Репортеры без границ», и одна из конкурсных категорий как раз она как бы является подопечной категории вот этой международной правозащитной организации.
Я правильно понимаю, что речь идет о так называемой гражданской журналистике, как Безусловно. У нас переводят термин citizen
journalism. Безусловно. И я должен сказать, что русские участники в этой категории традиционно очень сильны. И всегда как бы их замечают, отмечают, с интересом о них слушают члены жюри, но пока еще нам не удалось получить в этой категории приз, потому что, ну вот, не знаю, к счастью или к сожалению, но вот...
Я думаю, что к счастью.
Да, в других местах, к сожалению, что не удалось получить, а к счастью, в том смысле, что в других местах ситуация со свободой слова значительно более острая еще, чем
Ну да, хотя события последнего года, я имею в виду, вот как бы это сказать, в благосфере, да?
Да.
Осуждение Саввы Терентьева, еще пара уголовных дел против других блогеров за так или иначе высказанные свои соображения, мысли и так далее. Она, конечно, заставляет насторожиться, что ли. Это перестает быть такой сферой абсолютной свободы, где люди делают, что хотят, и никто им ни начальник и ни палка. В конце концов, даже если речь идет о нарушении каких-нибудь, как это называется, terms of, короче говоря, правил ведения блогов, как это есть в LiveJournal, всегда есть возможность уйти на какой-нибудь стендалон или просто на другую площадку, как в свое время был большой исход из живого журнала, то, что на площадку, которая потом получила кличку «Тифаретник», кажется, да? Когда Михаил Вербицкий сделал такой клон LiveJournal, где, как он объявил, никаких ограничений на свободу слова не будет.
Ну, мне кажется, тут есть два момента. Первый момент. Важно вспомнить, что за последние годы блогеров стало много, к ним стали прислушиваться, их стали так же, как журналистов, например, приглашать на пресс-конференции, и внимание к ним и к этому каналу распространения информации повысилось. Это с одной стороны, а с другой стороны, да, есть история с Стефановской площадью, с другими делами, где, ну, эта история, как правило, пока еще она касается регионов, где те же самые истории были, когда человек в форуме ругал своего губернатора, да, после этого, после этого региональная милиция приходила к нему и таким образом находил в его компьютере доказательства того, что это он говорил нехорошие слова про губернатора. И так, в этом есть все-таки некоторые отличия столицы от регионов нашей бескрайней страны. Но, в общем-то, чем больше внимания к блогерам, тем больше и попыток как-то понять, кто они, СМИ, не СМИ. Можно их сажать в тюрьму, нельзя их сажать в тюрьму. Проще ли сажать в тюрьму людей, которые распространяют видеозапись, на которой одного человека убивают, а другому отрезают голову, или проще же ловить тех людей, которые убивают и отрезают головы?
Ну, сюжеты подобные, вот это наказание студентов каких-то за то, что они... Да, они были обвинены и осуждены за распространение какого-то видео. Речь идет об... Вот, я правильно понимаю, да?
Ну, это история, которая называется «С Дагом и Таджи». Да, совершенно точно.
Для меня, например, это знак того, что информация настолько занимает важное место в обществе, что это не, с одной стороны, похоже на какие-то ограничения для... СМИ, которые там в истории России существовали в разные периоды, в разной степени строгости. Но еще и то, что сейчас информация еще важнее стала. Это еще важнее, чем даже само событие. Даже то, что вытворяется, то, что мы видим там в эфире федеральных телеканалов и так далее, это как раз прямое доказательство того, что однажды сформулированная какая-то история, она и мало имеющая отношение к реальности, она начинает жить совершенно своей жизнью и дальше доказывать, что на самом деле все было не так, в общем, довольно трудно, а, как правило, бесполезно совершенно. Все, миф утвердился, и сломать его невозможно.
У вас есть много миров, у вас есть много правд, но для человека, безусловно, который желает разобраться с тем, с первоисточником информации, с тем, как она передавалась, как она искажалась или не искажалась и так далее, у него есть, в общем-то, достаточно средств и способов. С той же самой девочкой, с тем же самым роликом, да, который
это
интервью на телеканале
поясню,
Fox,
да, Fox News, да,
который в эфире российского телеканала «Вести» был подан, да, его сократили, его прекрасно переозвучили, наложили за ведущего дикий кашель и дикие хрипы за кадром и так далее, да, вот вам, пожалуйста, вот вы могли видеть его, с другой стороны, вы можете
найти...
Можно
было посмотреть оригинал, да.
Оригинал, вы можете сравнить, вы можете сделать свои выводы о профессионализме сотрудников ВГТРК, которые, собственно говоря, делали свою версию.
Речь идет о манипуляции информацией, так
вы
или
сами,
иначе,
вы
да?
Сами, вы это можете найти, вы можете посмотреть, вы можете решить, была ли манипуляция или не была ли манипуляция, но информация передается, информация сохраняется, у вас есть там, в данном случае, у вас есть возможность посмотреть тот кусок, который прошел на телеканале Fox.
Ну, значимость блогов еще, конечно же, можно видеть по другим каким-то, да, косвенным параметрам. Например, любое событие теперь в больших СМИ начинается, да, цитирование блогов с места события, которые ведут какие-то люди, которые просто там в силу обстоятельств оказались.
Но это зависит от того еще, насколько, да, какова популяция блогеров в том месте, где что-то
помнишь
случается.
Помнишь Киргизию? Там, по-моему, блогер был один.
И вы знаете, вот как раз здесь очень интересный есть ресурс на нашем конкурсном сайте. Он называется, сейчас я вам прямо даже скажу, я сижу перед ноутбуком, на котором он открыт, называется он BlogMap, этот ресурс.
Ух ты, здорово.
Это карта, интерактивная карта, на котором как бы показана, условно говоря, плотность блогонаселения.
То есть география блогов.
География, да, распределение блогов в той или иной части света. На этой карте есть свои слои, фильтры. В общем, это интересный такой инструмент для исследователей, просто человека, который интересуется всем этим.
Я хотела очень задать вам еще один вопрос, а времени у нас не так много, поэтому я меняю тему. Скажите, пожалуйста, вот 5 лет существует конкурс, да, то есть у вас 5 лет образуются лауреаты, вы как-то их там отмечаете и так далее. А вы смотрите за дальнейшей судьбой этих блогеров?
Да,
как она складывается?
Да, конечно, и я должен сказать, что не у всех она складывается так хорошо, как нам хотелось бы. Я не буду называть сейчас конкретные имена, чтобы еще больше не навредить, mm-hmm. но, к сожалению, у нас были такие истории, когда участники, и не при Николае будет сказано, члены жюри страдали. От,
то есть вы привлекаете к ним внимание, а страны, дальше
да,
ими начинают интересоваться власти там,
да,
в том, той или иной страны.
Да, совершенно верно. И даже вот... Даже я надеюсь, что, может быть, тут и нет какой-то связи, а может быть и есть, но вот победитель прошлого года, о котором мы говорили выше, бывшая белорусская студентка, ныне находится, в общем, в состоянии конфликта со своим бывшим университетом на предмет распределения потому что, видимо,
ее начальство не понравилось ее.
Не знаю, так сказать, понравилось, не понравилось, об этом никто вслух не сказал, но причинно-следственная связь как бы такова, что после этого конкурса она получила распределение в такую, вообще говоря, глухую газету, да, в самом отдаленном районе своей республики, а в Беларуси существует советская система распределения, вот, что она вот всерьез как бы рассматривала альтернативу просто выплаты там каких-то совершенно сумасшедших денег, которые белорусский университет, значит, вот,
понятно, да. Да. Но, с другой стороны, если у него в руках такой инструмент, как блок, то никакая глухомания не страшна.
Да, но...
Ну, дожить еще как-то надо.
Да, надо, понимаю, еще как-то, да, ведь жить. И человек молодой, как бы, и, безусловно, талантливый.
Угу. Я еще...
И самое главное, что имеешь работу.
Ну, понятно. А какая-нибудь более позитивная история у вас есть в запасе? Когда все-таки, да, человек как-то преуспел.
Вы знаете, мне кажется, что, вообще говоря, не обязательно победа, а просто участие в нашем конкурсе – это почти всегда история успеха.
Угу.
Номинация – это просто очень-очень важная вещь, потому что после каждого такого... Ведь что для блогера главное? Аудитория, правда?
Наверное,
да. Известность, читатели, обратная связь, поиск, так сказать, товарищей по духу. И в этом смысле конкурс является очень таким мощным мотором. Поэтому я думаю, что здесь, в общем-то, выигрывают почти все участники. И, пользуясь случаем, я хотел бы людей, которые ведут блоги, которые считают это важным и интересным в своей жизни...
Или читают блоги, что тоже,
или читают, наверное, блоги, интересно. Да, пожалуйста, участвуйте в нашем конкурсе. Мы всем очень рады.
Здорово. Это вообще выглядит все крайне привлекательно для меня, как человека вообще, который блогосферой интересуется. Я вот тут недавно узнала цифры, которые меня, честно говоря, потрясли, что в живом журнале получается не так важно количество его писателей, как его читателей.
Ну, там есть два момента. Первое, что по моим данным ЖЖ немножечко, скажем так, рост ЖЖ прекратился. С другой стороны, ЖЖ – это абсолютно медийная вещь, по крайней мере, у нас, поэтому там читатели действительно важны.
Ну и на этом мы, собственно, закрываем программу. И в следующем часе вы услышите программу «Лицом к лицу». В гостях член Совета Федерации Владимир Германенко, ведущий Карен Агамиров. А с вами мы увидимся через неделю. Услышимся.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни комсохурдии обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.